Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дюков. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Поступило предложение поговорить про партизан. Вот на Западе партизанами называют партизаны слово «парт», то есть «часть», что это считается часть войск, оставшихся за линией фронта на оккупированной противником территории. А всех остальных, наиболее цивилизованные нации, называют горилла, то есть герилла. И это вот какие-то там нехорошие люди, которые, когда уже территория законно завоевана, там действуют законы войны, они не имеют права, вот население, оно не имеет права там выступать против оккупантов. Это, видимо, сразу террористы, негодяи, какие-то бандиты и всякое такое. Во всяком случае, по-моему, немцы относились именно так. Это правда? Кого считать за партизана?
Ну, у нас традиция называть партизаном установилась в советское время. То есть партизан – это народный мститель, рассказывали нам в советское время.
А Денис Давыдов?
Вот. Проблема была в том, что еще в XIX веке слово «партизан» употреблялось совсем в другом смысле. Партизан – это был представитель партии, то есть отряда, который отделялся от армии, шел в тыл противника и совершал там всякие нехорошие для противника, но полезные для себя мероприятия.
То есть, по-нашему, это диверсант.
Да? Да, в частности, действовал на коммуникациях. Угу. То есть, по современным... Правда, тогда не было, в общем-то, взрывчатки, не было других средств разрушения коммуникаций, поэтому приходилось резать коммуникации по-простому. Напал на обоз, перерезал, потом следующий. Угу. Вот, собственно, что было военное партизанство времен Дениса Давыдова. Денис Давыдов, как известно, написал по этому поводу целую книгу, о которой вспоминал Пушкин. Он писал: «Недавно я в часы досуга «Устав наездника» читал». Правда, книга называлась не «Устав наездника», а книга называлась «Опыт теории партизанского действия». И там Давыдов с большой пунктуальностью перечислил, как надо все действовать, что об этом говорят, значит, классики, что, в общем, особо не говорят, как нужно воздействовать на коммуникации и так далее. И дальше в XIX веке та линия, которую наметил Давыдов в своей книге, она продолжалась. Вышло, на самом деле, огромное количество всяких пособий военных, значит, военные академии, значит, издавались, значит, вплоть до книги, которая вышла в конце XIX века, которая называлась «Партизанство», и которую издал военный сотрудник генштаба Климбовский. Значит, потом случилось... Гражданская война, и что делали и белые, и красные? Они брали эти методички, собранные еще в царское время, и использовали. Тот же Климбовский работал уже в Красном генштабе. Угу. Его методички прекрасно распространялись, значит, и прекрасно использовались. Помимо этого, значит, когда закончилась война, стали думать. Тут уже практика начала вступать в некоторые противоречия с теорией.
По причине?
Марксистская теория говорила о том, что есть позитивное движение народных масс. Угу. Логично, что движение народных масс выливается в том числе и в партизанские формы борьбы. То есть, по идее, народные массы – это как раз и есть партизаны. Угу. Однако вся литература предыдущая, которая воспринята, говорит совсем о другом. Что партизан – это военный, который отделяется. А это какие-то повстанцы, ну, в принципе, тоже, в общем, вещи не бесполезные. И в 20-30-е годы в советской военной мысли, ну, насколько военной, как правило, этим занимались сотрудники разведупра. Значит, произошло слияние двух понятий. Значит, был такой товарищ Михаил Дробов. Он издал книгу «Малая война, партизанство и диверсии». Угу. В которой обосновал, что существует два вида малой войны. Значит, во-первых, война военное партизанство, во-вторых, народная война. Что оба этих вида действий абсолютно законны и понятны, и что для того, чтобы все было наиболее эффективно, их надо синтезировать. Чтобы невозможно, чтобы просто человек взял, значит, и пошел воевать. Ну, это повстанец, да, он может воевать, он силен поддержкой народа, но как-то у него будет плохо с практическими делами, потому что все-таки должны профессионалы заниматься. Поэтому нужно нам народное движение, народную малую войну
возглавлять,
значит, обучать и переводить на должный лад.
Сразу вопрос. То есть, это вот прозвучало, что он обосновал и сказал, что и то, и другое законно. По всей видимости, с точки зрения наших западных друзей, это все-таки незаконно, да?
На самом деле, не совсем так. Дело в том, что в начале 20 века были приняты Гаагские конвенции, законы об обычаях войны. В этих законах и обычаях войны прописывалось, что, в принципе, боевые действия, которые ведут представители не войск, а ополчения или еще, ну, что-то, чего-то народного в тылу противника, они носят законный характер, если эти люди открыто носят оружие,
так,
носят знаки различия, подчиняются единому командованию. Тогда они рассматриваются как комбатанты. Если это происходит в ходе войны против внешнего врага. Угу. Соответственно, даже по Гаагским конвенциям, которые, значит, в разработке которых, поучаствовали, значит, и Российская империя, партизанская война была, в принципе, вещью вполне законной. Немцы, когда началась Великая Отечественная война, немцы, в принципе, они поначалу тоже исходили из того, что партизан-то, конечно, есть, но давайте будем их называть партизан. Угу. Вот. Потом они сообразили, что это как-то с пропагандистской точки зрения не совсем хорошо, и стали называть бандит. Угу. Отряды бандитов, значит, прорвали, значит, взорвали железную дорогу. То есть, это очень интересно читать, на самом деле. И инструкции немецкие по борьбе с партизанами, и их отчеты о том, как, значит, эти банды действовали. Значит, иногда подумаешь, такая банда вот, с оружием, значит, банда численностью примерно в 5-6 тысяч человек.
То есть, вот. Тогда, к сожалению, так не говорили, но это была мегабанда.
Да, это была мегабанда. Это было много мегабанд. Вот, значит, к началу Великой Отечественной войны у нас, в принципе, и в руководстве соответствующих структур, то есть разведупор и НКВД, и, значит, в партийных органах региональных была выработана вполне простая и конкретное понимание партизанской войны. То есть, вот начнется война, что мы должны делать? В принципе, все были готовы.
К войне. То есть все знали, что она будет.
К партизанской войне. Они не знали, когда она будет, но, в принципе, морально, как минимум морально, они ко всему этому были готовы. Потому что была подготовка партизан еще в 20-е, в конце 20-х, начале 30-х годов, какие-то вещи были отработаны. Угу. То есть у каждого был свой план. То есть, допустим, у НКВДшников был план простой. Мы, значит, начинается война, значит, мы формируем партизанские отряды, значит, помогаем партийным органам. Партийные органы отбирают нам людей, которые будут партизанить. Мы, значит, прибавляем к ним своих сотрудников, значит, даем им оружие и, значит, вперед в тыл. Значит, как-то будем это мы координировать даже между собой. Были специальные... специально уполномоченные, да, назначенные на что вот начнется война, ты вот этим будешь заниматься. У разведупора был другой сценарий, поскольку территориальных органов у него, естественно, не было. У них был сценарий другой, опробованный, кстати говоря, во время Финской войны. Начинается война, значит, мы приходим в местный институт физкультуры или к каким-нибудь коммунистам, значит, формируем из них подразделения, быстренько их обучаем и действуем уже на фронте в качестве войсковой разведки, диверсионной, ходим в тыл. Значит, вот эти импровизированные формирования, значит, создаются, а кадры У нас, слава богу, и так уже есть в разведупре специальное отделение А, которое занималось. А – это активная разведка, то есть как раз диверсионные действия. Вот есть уполномоченный, есть все, кто нужно, вот они этим и будут заниматься. Собственно, так в Финскую войну и случилось. Был создан специальный отряд, возглавил его начальник отделения А, полковник на тот момент Мамсоров, герой войны в Испании, где воевал он как раз именно в качестве советника по диверсионным акциям и разведывательным. Вот, кстати, впоследствии дослужился аж до замначальника ГРУ. Вот, человек большой, и, значит, вот президент недавней Северной Осетии Мамсуров, он, значит, один из ветвей этой большой семьи.
Вот, вот,
значит, в Северной Осетии генерала Мамсурова, значит, до сих пор помнят, знают, там есть его... Есть его, значит, бюст, есть где, в школе, где он учился, есть мемориальный музей в доме, значит, где он жил и так далее, и тому подобное. Выставка в музее, то есть все помнит замечательно. Вот, ну, я немножко отвлекся. Так вот, значит, у партийных было тоже понятно. Наступает день X, мы, значит, начинаем готовить людей, кто останется в тылу и будет работать. Ну, желательно, чтобы под руководством партийных организаторов. По техническим вопросам нам помогут органы НКВД. Значит, наступила война. Значит, и на самом деле все вот так и начали делать. Проблема заключалась в том, что практически, хотя все знали, что делать, но как это делать практически, знало очень мало. То есть, были, как правило, все, что было создано в первые недели и даже месяцы войны, все пошло на убой. Потому что создавали, допустим, на Украине, значит, НКВД Украины. Оно создает, значит, огромные партизанские отряды у себя в тылу из сотрудников НКВД, значит, целые полки партизанские, которые, значит, нужно, значит, туда, значит, на ту сторону как-то перебрасывать, и пусть они там действуют. Ну, естественно, их немцы в ближнем тылу все разбивают, и, в общем, мало кто остается жив. То же самое партийное руководство. Чуть позже, уже там в июле месяце, органы НКВД делают не менее дикие вещи на уровне того, что давайте мы будем посылать, уже не пытаться вводить, значит, партизанские отряды как-то через линию фронта. Давайте мы будем забрасывать через линию фронта организаторские группы и специально обученных и подобранных людей. А они уже там будут обрастать местным населением, значит, вести кто разведывательную работу, кто, значит, партизанскую, что-нибудь взорвать, вот, и все будет хорошо.
Насущный вопрос. По всей видимости, где-то было спрятано оружие и взрывчатка, да? Откуда-то они это брали?
Кое-где успели спрятать, но не так много. Чем дальше продвигались немцы, тем, естественно, больше удавалось спрятать по мере отступления. К началу осени 1941 года, на самом деле, прятали уже более чем достаточно. Там, где двигались быстро... немцы. В Белоруссии, в Прибалтике, там, естественно, ничего вообще не осталось, значит, никаких. Ну, как-нибудь там обрастете. Соберете с полей сражений при необходимости оружия. Вот. Проблема заключалась в том, что кого они засылали. То есть, сама идея была, в общем, по сравнению с забрасыванием целых партизанских полков, здравой. Проблема в том, что, как правило, они брали сотрудников того же НКВД. Значит, причем действовавших, и которых, которые знали, конечно, обстановку, но их знали туда, куда их забрасывали, в общем, каждая собака. Значит, например, в Литве забрасывали, во-первых, они коммунисты были, значит, до 40-го года, до прихода советской власти, сидели там по тюрьмам, их опять-таки все местные, значит, товарищи, кто был заинтересован, все знали. Да, и досье на них всех имелось. Значит, а потом они, значит, выпустили из тюрьмы, значит, посадили, значит, в НКВД, они там год, значит, работали. Значит, опять-таки, их там все знают. Их, значит, там собирают по человек по 5, по 6 группу и забрасывают туда. А давайте вы там с местным населением как-нибудь договоритесь, у родных перекантуетесь, пока, значит, к как, какими-то связями обрасти. Естественно, они все эти группы гибли. Значит, гибли в дичайших количествах. И, в общем, на самом деле, вот по Литве разбираться, а что же с ним там случилось, стали только лет через 20 после войны.
Неплохо.
Вот. Тогда, значит, создали специальную группу. Значит, специальная группа писала запросы, значит, по конкретным персоналиям, где, что, значит, собирали материалы. В архиве литовском есть несколько папок, по папке на каждую группу погибшую. Я их смотрел. Там, конечно, дичайшее и предательство, и просто глупость. В общем, все гибли. Тем временем на оккупированной территории дела продолжались своим чередом. Во-первых, были люди, которые сами уходили в лес. Значит, иногда их судьба была очень причудлива. Был, например, в Западной Белоруссии председатель колхоза. Звали его Василий Корж. Ну, председатель колхоза и председатель колхоза. Значит, как только началась война, а Западная Беларусь, немцы пришли сразу, он, значит, вместе со своими товарищами-колхозниками, значит, уже чуть ли не 27 июня совершил, значит, нападение первое на немцев.
Молодец.
И все думали, что же это такое. Вот. А проблема в том, что человек был, конечно, необычный. Вот. А человек был, значит, во-первых, еще со времен гражданской войны он партизанил, потом занимался активной разведкой по линии разведупора в Польше. Значит, там было свое веселье, значит, разведупор в, уже после заключения мира с Польшей забрасывал туда отряды, значит, которые, значит, обрастая местным, значит, естественно, населением, значит, нападали на полицейских, на каких-то помещиков, и, в общем, вели там классовую войну.
Будущие колхозники, да?
Будущие колхозники. Колхозники, значит, одним из этих людей был Корж. Закончилось это, кстати, все, по-моему, в 23-м году, когда, значит, один из этих отрядов, действовавших на территории Польши, значит, поляки его вытеснили, значит, они побежали в советскую сторону. На советской стороне погранзастава, которая не понимает, а что это там с польской стороны к нам, значит, бежит. Может, это вот бандиты к нам прорываются. И, значит, пограничники встали, значит, стеной на пути прорывающихся каких-то непонятных товарищей через границу. Значит, товарищи разгоряченные, значит, заставу разгромили и, значит, на советскую сторону прорвались. Значит, тут начали разбираться. Выяснилось, что об активной разведке разведупора НКВД было как-то не в курсе, пограничники тоже были не в курсе, и вообще как-то разведупор все это делал сам и непонятно с кем. Тут собирали целую комиссию политбюро, значит, дело сразу запретили, сказали, не надо нам такого больше. Значит, не занимайтесь таким.
Самодеятельность на местах. Да.
Значит, ну так вот, Корж после этого, значит, после этой истории был с территории Польши в Советский Союз извлечен. Значит, а потом воевал, естественно, в Испании, естественно, диверсантом. Потом приехал, великая чистка. Значит, из органов его уволили, к счастью, не посадили. Значит, и оказался он председателем колхоза. Тут война.
Он, значит, по-нашему, все по-нашему.
Да, тут война, значит, он счищает, значит, это, пыль, значит, со своего оружия, значит, которое заранее припрятал, как человек, значит,
предусмотрительный.
Вот, говорит, вот все, что ждал, 20 лет ждал, наступило. Пойдем. И пошел. Значит, впоследствии его отряд, кстати говоря, вырос в целое партизанское соединение, и действовал он в самой сложной зоне. Он действовал в западных областях Белоруссии, где поддержка со стороны населения была существенно меньше, чем в Восточной Белоруссии. То есть отряд Куржа, потом соединение Куржа, оно действовало в страшных условиях, предельно жестких по отношению к партизанам. И вплоть до, по-моему, чуть ли не до середины 1942 года вообще не имело связи с центром. То есть потом начали налаживать. Ну, естественно, пока налаживали сначала от фронта, чем ближе к фронту, тем проще наладить. Вот, потом дошло дело и до Коржа. Вот, когда он в первый раз увидел, значит, посланника Москвы, который, значит, связь-то налаживали делегатами, как тогда говорили, вот, он, значит, от этого дела даже расплакался, о чем, значит, впоследствии один из партизанов в мемуарах написал. Вот. Ну, таких отрядов, как Корж, конечно, был исключением, но таких отрядов, которые сами действовали, значит, в лесу, значит, как-то уходили, значит, кто-то погибал, кто-то не погибал, было, в общем, не так мало. Угу. Тем более, что с течением времени с советской стороны все больше стали действовать нормально. То есть людей уже не просто забрасывали, значит, сотрудник НКВД, вот тебе, значит, с личным оружием в тыл, значит, занимайся там партизанской борьбой. Нет, уже специальных людей отбирали, комсомольцев, значит, как правило, русский, белорус, украинец или еврей. Угу. Вот, остальные национальности отводили, значит, при этом комсомолец, значит, и так далее, значит, прогоняли их через краткие курсы подготовки. Угу. Чем дальше время шло, тем больше было время этой подготовки. Понятно, что летом там, дай бог, неделю подготовки, а к осени уже там недели три. Да, к 1942 году уже там готовили совсем нормально. Были специальные уже школы, значит, в которых готовили. И, соответственно, этих людей уже забрасывали, при необходимости снабжали их, значит, и оружием, и радиостанциями, и уже все пошло более-менее нормально. К концу...
Национальный вопрос, извини, перебью. А и русские, украинцы... Белорусы, евреи – это по причине того, что на местах обитали люди тех же национальностей, которых предстояло возглавить или как?
Ну, и поэтому…
К вопросу про евреев, наверное, евреи, заброшенные на Западную Украину, как-то не очень. Или их там в места
скопления. И поэтому, и по принципу лояльности. Угу. Русский, белорус, украинец, еврей особо не убежит. Угу. Вот. Ну, естественно, речь шла не о представителях Западной Украины.
Ну, да, да.
Вот. Западную Украину как раз, естественно, к этому делу не пускали. А так вот стандартное, значит, при отборе, значит, то есть какому-нибудь, я не знаю, казаху или башкиру, значит, быть отобранным в партизанскую школу, пройти подготовку, потом быть заброшенным туда, в тыл, было достаточно проблематично. Вот если казах или, значит, какой-нибудь киргиз оказывался среди, значит, тех, кто попал в окружение, бывший солдат Красной Армии, потом вышел к партизанам, там сколько угодно, таких случаев было много. Партизаны росли в том числе и за счет окруженцев, которых постепенно, значит, вливались в партизанские отряды. Окруженцев было много. Сначала человек спрячется там где-нибудь, найдет каких-нибудь знакомых или незнакомых, значит, пойдет, значит, к женщине какой-нибудь под бок. Потом, значит, через некоторое время, значит, пойдет и в партизаны уйдет. По мере того, как действия немцев и их репрессивные кампании становятся все больше. К концу 1941 года, значит, ситуация была понятна, что партизанское движение, мало того, состоялось оно активное, значит, множество людей этим делом занимаются. Но занимаются кто как, а главное, как-то между собой не координируются. То есть занимались органы НКВД, значит, центральное 4-е управление, сначала 2-е, потом 4-е переименовали, это Судоплатовское, значит, для диверсионных акций. Территориальные органы, значит, УНКВД, НКВД союзных республик, значит, отдельно забрасывают. Значит, не всегда, кстати, координируясь с 2-4 управлением.
Даже внутри себя, да?
Даже внутри себя. Ну, по мере всего, естественно, координация повышалась, но изначально там, конечно, бывало разное. Дальше. Разведупор. Значит, центральный аппарат разведупора, вот тот самый диверсионный отдел, значит, и плюс к этому разведотделы фронтов. Тут разведотделы фронтов могли резвиться очень сильно. Поскольку перед ними стоит прежде всего задача войсковой разведки, ну, значит, по мере сил, значит, они там с партизанами тоже. Дальше партийные организации. Партия, по идее, организатор партизанского движения. Потому что партизанское движение – вещь политическая, кому не заниматься, как не партии. Значит, но при этом, значит, сами как-то особо не могут. Значит, понятно, что нужно с кем-то координироваться, координируются, как правило, с органами НКВД. Тем не менее, существует, допустим, так называемый оперативный учебный центр, структура, которая сначала подчинялась Западному фронту, создавалась изначально под руководством главы белорусской компартии Пономаренко, значит, а потом как-то вот со статусом, как-то статус у нее гулял, то, значит, этот АУЦ оказывается, что он не Западного фронта, а уже НКВД, то еще чего, в общем, и как-то он гуляет, то есть проблема была какая-то с самоопределением. Подготовлено были несколько тысяч человек, огромное количество разведывательных, организаторских, диверсионных групп. Значит, дальше, политорганы Красной Армии. Политорганы Красной Армии умудрились выстроить свою систему, значит, управления и руководства партизанской борьбы. То есть, по идее, они, конечно, должны были заниматься политпропагандой среди партизан. Но, тем не менее, они создали, значит, специальное отделение при, значит, при штабах фронтов, да, которые занимались этим делом. И, например, на Ленинградском фронте этим занимался очень специфический человек, кто бы мог подумать, что в политуправлении, значит, Асмолов. В Испании, правда, не воевавший, но, значит, занимавшийся именно партизанскими вопросами, впоследствии он станет одним из организаторов словацкого вооруженного восстания, значит, и будет, значит, нести освобождение, значит, руководить партизанами Словакии. Значит, вот, генезис у него, значит, политотдел. Ага. Значит, вся эта мешанина, значит, все чем-то занимаются, все забрасывают, значит, как-то между собой не координировать и вообще понять, а что вообще тут происходит, становится несколько затруднительно. Плюс к этому военные, значит, осознав, что вот вещь-то полезная, говорят, а давайте вот мы, значит, вот так, вот сюда нам бы. Вот. Но ставят задачи преимущественно в ближнем тылу, как военным интересно. Что происходит в дальнем тылу? Известно очень мало. Потому что информацию о том, что происходит в дальнем тылу, в оккупированной немцами зоне, далеко, да, где фронт далеко, как можно узнавать?
То есть тогдашних радиостанций для этого не хватает?
Радиостанции есть, но кто будет сообщать? Сообщать могут резидентуры, которые органы НКВД, помимо всего прочего, оставляли именно с целью организации разведки. Да? Но эта информация, которая идет в 4-е управление НКВД СССР, она, понятно, что довольно фрагментарная. Пока сеть не наладишь, сеть нормальную, большую, известно мало. То есть, к концу 41-го года, понятно, партизаны есть, занимаются много, значит, что-то происходит, что надо понимать, надо разбираться. Решают это дело централизовать. Поскольку занимается много ведомств, которые между собой, естественно, конкурируют, у каждого свой проект, как нам централизовать партизан, как нам, значит, реорганизовать РАБКРИН.
Кто возглавит?
Кто возглавит? Да. Значит, в общем, все перипетии того, как все это происходило, значит, и сколько при этом было идиотизма, в общем, я думаю, можно опустить. Идиотизм тоже был. Например, вознамерившийся поиграть в эти же игры Главное управление формирования Красной Армии под руководством генерала Щеденко изготовила замечательный план. Щеденко был героем еще гражданской войны, значит, воевал под Царицыным. Значит, и все, что нужно, о партизанах знал с точки зрения гражданской войны. Поэтому он изобрел замечательный план. Мы из имеющихся партизанские отряды собираем в две армии. Угу. Одна конная, а другая пешая.
Неплохо.
Численностью где-то по сколько 50 и 100, 100 тысяч человек, по-моему, он, значит, планировал. Большие армии. Угу. Значит, и, значит, они действуют в тылу противника.
Что они там есть-то будут вместе с лошадями?
Значит, армиями. Угу. Значит, когда, значит, этот проект Сталину положили, значит, на стол, значит, он так на это посмотрел, значит, потом, значит,
и что-то приуныл.
Приуныл, значит, позвал, значит, главу белорусской компартии Пономаренко, который как раз по партизанской теме был очень активен, говорит, почитай. Тот почитал, тоже приуныл, говорит, ну, это бред какой-то. Сталин сказал, я тоже так думаю, лучше нам создать центральный штаб партизанского движения. Вот. Тут, правда, до центрального штаба партизанского движения пришлось ждать еще полгода. Угу. Создали его только в конце мая 1942 года. Ну, все равно остались дублирующие функции. Значит, НКВД занималось своим, Центральный штаб партизанского движения и его региональные подразделения занимались своим, но, по крайней мере, смогли к этому времени уже понять и централизовать немножечко партизанское движение. То есть разобрались, кто, значит, конкретно на земле, значит, собой представляет. Да? Разобрать, какие есть соединения. Угу. То есть соединение Ковпака. Да? Угу. Ковпак, значит, из тех людей, которых оставляли, значит, на возглавление партизанских отрядов. Угу. Вот партизанский отряд создал, вырос в соединении, значит, воевал сначала на Украине, потом на зиму, значит, и отошел в Брянские леса. В Брянских лесах хорошо. Значит, немцев нет, есть партизаны, и туда немцы особо не суются. Угу. Поэтому ушли зимовать туда.
А немцы не совались, потому что просто физически сил не было или почему?
Сил нет физически, партизан много. Вот. Можно, конечно, сунуться, но это целую операцию. Значит, надо планировать какими-то паллиативами или, значит, отрядами из местных, значит, каким-то коллаборационистским. Не справишься. Нужно снимать с фронта войска. Или пока, значит, войска, значит, на фронт едут, значит, задержать, значит, сгрузить, значит, пусть они, значит, пройдутся, прочешут, потом погрузить и уйти. То есть, в принципе, если войсковую дивизию на это с фронта снять и бросить, то, в принципе, зачистят. Угу. Вот. Но снимать надо. Опять-таки, 1942 год под Москвой как-то совсем нехорошо.
Не просто, вот. Да.
Как-то не до партизан. Угу. Значит, на Украине, где больше степей, еще можно с партизанами как-то воевать, а где много лесов, там с партизанами проблематично их выкуривать оттуда. Разобрались в Москве, значит, кто где сидит, значит, забрасывали к ним, значит, людей, значит, с рациями, значит, организаторов, значит, особистов, у кого нет. То есть, у кого есть особист, ну, хорошо, особист есть. А так, если нет, то вот тебе из Москвы особисты. Значит, у него вот рация тебе, а вот рация особисту.
Подразделение без оперчасти не может считаться полноценным.
Вот, конечно. Вот, значит, решили, что можно уже чем-то заниматься. Смотрят, ну, как. Несколько десятков тысяч штыков в наличии имеется, управление есть, даже выбили самолеты. Значит, авиация дальнего действия выделила, значит, специальное подразделение, приписали его к центральному штабу партизанского движения.
Это для заброски грузов?
Для заброски грузов, тоже? Значит, для заброски людей. Значит, обратно, опять-таки, если что, раненых вывести, мало ли что необходимо. Бывает и такое. То есть, угу. специальное авиаподразделение приписали к ЦШПД, значит, возглавила его Гризодубова. Угу. Знаменитая, герой Советского Союза, и стали уже думать, а что нам делать практически, как бы нам всем все это дело разыграть. Разыграть можно было несколькими способами разными. Первый, значит, будем усиливать наши партизанские отряды, значит, чтобы они были в тылу доминирующей силой, значит, развиваться. Значит, хорошо. Значит, второй вариант. Тут бегают какие-то еще партизаны. Угу. Тоже, в общем, немцев не любят, но не наши. Поляки какие-то. Из, значит, иногда левые, иногда совсем не левые, из армии Краевой. Значит, бегают какие-то украинцы, иногда, значит, антисоветские, иногда не очень антисоветские, с некоторыми, может, договориться можно. То есть много народу-то, значит, в тылу немецком бегает, можно пойти по другому сценарию. Можно создавать так называемые антифашистские комитеты. То есть, да, мы люди разные, вот, ну, значит, идеологию отложим, главное – антифашизм. Значит, а уж какой это антифашизм, правый, левый, значит, или какой еще, это уже будем потом разбираться. И готовить восстание. Такие антифашистские комитеты создавались, в частности, в Белоруссии, и подпольные комитеты, значит, но никаких... Ничего веселого из этого не вышло, поскольку немецкие спецслужбы тоже были, в общем, подготовлены хорошо. Значит, и по весне 1942 года, значит, практически по всем крупным населенным пунктам, значит, подполье просоветское и коммунистическое просто вот так вот вытаскивали, как морковь из грядки, и потом публично казнили.
А в чем причина была? Плохая конспирация?
Плохая конспирация, много очень, значит, всего...
Предательства.
Да, и предательства. То есть, вытаскивали очень хорошо. Вот. Потом, значит, в том же 1942 году начинается масштабная ликвидация еврейских гетто. Значит, до того евреев, значит, кого расстреляют, значит, а кого не расстреляют, того, значит, запихают в гетто, чтобы он там жил и тихо помирал. Понятно, что в еврейских гетто, значит, связи с подпольем всегда советским были. Да? Значит, и не только связи, контакты вплоть до сбора оружия и так далее. Значит, ликвидация гетто – это ликвидация в том числе и многих связей, которые использовались за пределами гетто. Да, тоже полезных, значит, для советского подпольного и партизанского движения. Тут создается центральный штаб партизанского движения. Решают действовать будем уже немножко другими методами. Действовать будем методами более простыми и более военными. Например, Центральный штаб партизанского движения в 1942 году разрабатывал план, операцию под названием кодовым «Лампа». Что значит, почему «Лампа»? Потому что под лампой темнее всего. Значит, суть операции заключается в том, что на большом протяжении железной дороги партизанские отряды, которые в районе действуют, сбивают охрану, выходят на железную дорогу и начинают растаскивать, ломать, значит, или подрывать рельсы. Значит, под маскировкой всего этого дела, значит, устанавливаются мины замедленного действия. Значит, немцы приходят, дорога разбита, они ее восстанавливают. Что, в общем, здесь делали партизаны, понятно. Может, какое-то количество МЗД и выловят, но далеко не все. А потом МЗД тихо, значит, взрывается. Да. То есть, вот оно, почему под лампой темнее. Первая операция, значит, которую планирует СШПД. А вторая операция связана с тем, что нужно развивать партизанское движение в тех районах, в которых оно еще недоразвито. То есть, дальше к немцам в тыл. Для этого в Москву в конце августа вызывают командиров наиболее крупных партизанских соединений, и базирующихся в Брянских лесах. Ковпак, Сабуров, Федоров. Значит, с ними встречается... И руководство СШПД, и Ворошилов, и даже сам Сталин их принимает. Задача у них следующая – выходить в рейд. То есть, соединение по 3-4 тысячи человек, плюс обоз, плюс лошади, значит, выходит и идет к немцам в тыл. Ну, оно и так в тылу, но оно идет в глубокий тыл. Значит, поскольку оно идет довольно быстро, любой мелкий гарнизон немецкий, оно своей силой сбивает. Угу. Или там какой-нибудь пост или так далее. Значит, а дальше задача в том, чтобы маневрировать так, вам, дорогие товарищи, угу. чтобы немцы не успели перебросить силы значит, туда, куда, значит, где они вас зажмут, значит, и раздавят. Вот успеваете так уходить, угу. да, значит, пройдете куда надо. Чем дальше в тыл, тем меньше немцев. Угу. Угу. Вот, тем проще вам действовать. Ваша задача дойти, значит, на Украине подальше, до угу. Волынских лесов, и там развивать партизанское движение. Соответственно, они выходят и идут туда. Это рейдовые партизанские соединения. Я в свое время беседовал с одним из партизан соединения Ковпака. Было это в 90-е годы, и было ему, он молодой тогда был, значит, во время угу. войны. Ну, было ему в 90-е годы сколько? Ну, лет 65, что ли, или под 70, был вполне бодр, угу. значит, с кристальной ясностью мысли. Вот. И он, значит, и показывал мне фотографии, кстати, и рассказывал, как, значит, идет это партизанское движение, партизанский рейд, как это выглядит, как это вот змея, значит, с угу. отрядами охранения впереди, значит, сзади, с ударной группой, значит, впереди, которая сбивает, значит, вражеский гарнизон, если тот вообще будет стрелять. Да, потому что мимо, угу. него, мимо него они там сидят в деревне, да, мимо деревни, значит, ну хорошо, в деревне там с ними ничего, вообще ничего даже и спрашивать не будут, через деревню пройдут и все. Вот. А чуть городок, значит, покрупнее, да, там поселение, ага. значит, ага. или железнодорожная станция. Сидят на железнодорожной станции, значит, а там прет в сторонке, значит, 4-5 тысяч, а они же не знают, сколько там на самом тысяч, может, там 10 тысяч прет, ага. значит, ага. вооруженных людей. Значит, они там сидят и думают, ну, хорошо, если полезете к нам, мы еще отобьемся, а так идите, куда вы хотите. Мы только вот сейчас, значит, сообщим, куда следует, что вот идут куда-то мимо нас. Ага. Вот. А из обороны своей вылезать мы вас трогать не будем. Вот. Значит, соответственно, кстати, тогда, как раз осенью 42-го года, отряды советских партизан-то и добрались до Волынских лесов. Угу. Вот, и потом, правда, ушли в Белоруссию зимовать. Вот, но как раз их появление, значит, и сподвигло любимых наших ауновцев, бандеровцев на создание УПА. Потому угу. что сообразили они, что вот сейчас уже партизаны советские сюда добираются. Тут надо что-то делать. Если мы сейчас с немцами не начнем бороться или хотя бы не имитировать борьбы с ними, угу. то вот по весне эти люди с Белоруссии к нам вернутся. По ранней весне, значит, советские партизаны, и к ним-то население-то и перебежит все, а мы останемся ни с чем. Ну, они, значит, и зашевелились, и начали создавать угу. УПА, и начали резать поляков, как, кстати, еще один потенциальный, значит, резерв и союзников советских партизан, угу. поскольку польские поляки в Волыни действительно их поддерживали. Вот, значит, это на Украине. Угу. Да? А в Белоруссии все по-другому. Белоруссии, леса, значит, поля, значит, редкие озера, болота. Значит, и во всем этом партизаны очень хорошо размножаются. Угу. Увеличиваются в количестве.
Множатся числом.
Множатся,
да?
числом. Увеличиваются в количестве. И все больше и больше. Немцы контролируют ключевые пункты, но опять-таки не везде. Ага. Если там какая-нибудь Тьму-Таракань там где-нибудь под Витебском, да, где, в общем, особых путей нет железнодорожных, через которые на фронт угу. гонят, значит, куда, значит, особо не заберешься, так там и немцы там прошли и ушли. Вот, а угу. партизаны-то и сидят. Значит, это называется партизанский край. Таких партизанских краев было, в общем, достаточно много. Не потому, что немцы в принципе не могут этот партизанский край взять и уничтожить, а потому что, ну, то ли рук не доходит, то ли сил не хватает.
Ну, как ни крути, не могли.
Ну, не могут, да? Да. То есть, в принципе-то, конечно, могут, но нет такой возможности. Теоретически можно, практически нет. И там флаги красное над сельсоветами, как в советском фильме, который так назывался «Флаги над сельсоветами». И население, которое воспринимает партизан совершенно четко. Вот с нами партизаны, вот там вот, значит, эти товарищи, так они придут сюда, все пожгут. Значит, партизаны наши защитники, других нету, Красной армии где-то далеко-далеко. Значит, надо поддерживать. Создаются даже отряды помощи, отряды самообороны, там, где люди, в общем, по большому счету без оружия, но, значит, как-то, значит, потенциальный такой партизанский резерв. В Беларуси все это дело распространено совершенно в огромном количестве. Плюс партизаны, забрасываемые из-за линии фронта организаторские группы, плюс бывшие окруженцы, понемножку вылезающие, значит, из изб, где они перезимовали, значит, плюс коллаборационисты, которые тоже по тем или иным причинам постепенно, значит, к партизанам перебегают.
Опомнились, да.
Да, особенно они опомнились, конечно, в 43-44 году, но и в 42-м тоже были люди, которые опоминались. Вот. Плюс к этому, значит, уцелевшие, недобитые в гетто евреи. Вот. И все вот это вот выливается во все новые партизанские отряды, партизанские лагеря, которые постепенно уполномоченные из Москвы централизуют, значит, направляют и, значит, готовят к крупным операциям. Крупные операции уже в 43-м году дошли, та самая операция «Лампа», значит, вылилась в рельсовую войну, в операции «Рельсовая война и концерт». Значит, не так, как хотелось, поскольку взрывчатки не очень хватало. Много даже самолетами не доставишь. Уж больно всего.
Но, никогда бы не подумал.
Да, но все равно, значит, рельсовая война свою роль сыграла.
Ну, то есть, они пресекали пути снабжения, да?
Да, пути снабжения. Нет, помимо этого было много еще другого. Нападение на гарнизоны и так далее. Но все-таки главное, на что ориентировали, это именно пути снабжения. Все по заветам Дениса Васильевича Давыдова. Угу. Как он в, дай бог памяти, 824 год, по-моему, его первое издание его книги, как он, значит, в 824 году это дело все обозначил, так, значит, с тех пор ничего и не изменилось принципиально. Вот. Особенно, кстати, самая масштабная операция, кстати, 43-го года, это было, кстати говоря, не рельсовая война и не концерт по своей результативности, а то, что учинили под Ковелем партизаны украинского соединения Федорова. Значит, они реализовали операцию под названием «Ковельский крест». Ковель был крупным железнодорожным узлом в немецком тылу. Значит, оттуда расходились, значит, дорога шла и в Польшу. Значит, и, значит, через этот узел проходили, значит, ракадные сообщения, которые позволяли, значит, шли в Белоруссию, значит, и, соответственно, позволяли маневрировать войсками на фронте. Без железных дорог особо не поманеврируешь. Можно перебрасывать, значит, автотранспортом или своим ходом. Но это как-то не так. А Ковельский узел, он был, в общем, достаточно крупным и важным. И вот, значит, 43-й год, как раз, значит, Курская дуга, все вот эти вот дела на фронте. Тут в районе Ковеля партизанское соединение Федорова. Просто банально вокруг Ковель сам не трогая, все пути, подходящие к Ковелю, начинают рвать. Фактически транспортный узел парализован на достаточно долгое время. Значит, на немецкие войска на фронте это влияет далеко им неприятно, поскольку они возможность маневрирования войсками при помощи железнодорожных путей сообщения как-то теряют. Значит, помимо, то есть это военный аспект действия партизан, есть еще политический. Ну, во-первых, флаги над сельсоветами. Да? А во-вторых, все понимают, что сейчас немцы-то уйдут, значит, немцев прогонят. И кто советскую власть-то будет устанавливать? А устанавливать ее будут партизаны, потому что вот они, значит, надежные люди, которые здесь воевали, погибали, значит, и погибло их много. Значит, а если ты, значит, с 1941 года бегал по лесам, и при этом жив остался, и, значит, верен остался, то, в общем, много тебе, значит, дано будет.
Да.
Дано будет. И помимо этого, ты знаешь местных жителей. Ты же свой здесь.
Было бы странно доверять кому-то другому.
Ты знаешь, значит, вот он готовый аппарат, структуры, значит, которые потом будут на этой освобожденной территории, значит, восстанавливать советскую власть.
Ну и таким людям, как Корж, было не впервые. Он и там умел.
Не впервые. Да, ну это Корж уникальный случай, а так-то, но все равно человек столько повоевал, так что вот все понятно. Кстати, впоследствии дивизия Ковпака, то есть сначала было соединение Ковпака, потом, значит, Ковпака сняли, стала дивизия, первая украинская партизанская дивизия имени Ковпака, которую возглавлял Вершигара, значит, по своему происхождению кинорежиссер.
Были и толковые режиссеры.
Да, из кинорежиссеров он, значит, стал сначала начальником разведки партизанского соединения, а потом командиром партизанского соединения. А потом, после войны, значит, он, кстати, был безумно колоритен, у него была вот такая вот огромная борода, значит, дичайшая совершенно, которую он принципиально, значит, не изводил. И, значит, когда ему генерала дали, значит, он так в генеральской форме, вот с такой бородой, значит, выглядел совершенно
хиповал.
Да, дичайшим образом. Ну, и ему как-то не возражали.
Вот. А Ковпака зачем сняли?
Ковпака сняли из-за поражения. Поражение было достаточно сильное. Значит, партизанское соединение Ковпака ушло в Карпаты. Значит, метили они на нефтяные, значит, скважины, значит, должны были прорваться. Тут их немцы зажали. Зажали очень сильно. Значит, в ходе боев погиб комиссар соединения. Значит, погибло народу много. Значит, через вырвались частями. Даже потом, значит, воссоединились, но, тем не менее, поражение было сильное. Значит, Ковпака под благовидным предлогом, значит, отозвали, значит, естественно, ничего не потерял, значит, получил, значит, наоборот, значит, бонусы, но во главе поставили Вершигару как более зубастого, видимо. Вот, тем более, что Вершигара потом написал в советское время толстенную книгу, страниц на 900, которая называлась «Военное творчество народных масс». В этой книге вопрос о военном творчестве народных масс, сирич партизанском движении, был рассмотрен фундаментально от скифов, которые, конечно, не были партизанами, но все-таки это было военное творчество народных масс скифских, и до, значит, чуть ли не войны во Вьетнаме.
Молодец.
Вот, значит... Так вот, дивизия Ковпака была после освобождения территории Украины, занималась тем, что боролась с бандеровцами.
То есть, не на фронт ушли?
Да. Не на фронт. Ну, многие уходили на фронт. Те, кто уходил на фронт, естественно, их призывали в общем порядке. Да? То есть, подразделения партизанские по приходу, значит, войск Красной Армии либо использовались для уже противоповстанческих, для борьбы с антисоветским повстанческим движением, либо, значит, люди мобилизовывались в Красную Армию и уже воевали на, значит, общих основаниях. Кстати говоря, есть история, значит, мне очень нравится эта история, значит, был коллаборационист, Ну, был сначала военнослужащий Красной армии, 41-й год, попал в плен, значит, по какой-то причине пошел служить немцам, значит, было все это дело в Псковской области, послужил он у них немного, посмотрел на то, что происходит, значит, стало ему грустно, противно и обидно, значит, он своих сослуживцев, коллаборационистов, значит, порезал, ушел в партизан. Значит, ушел к партизанам, воевал в партизанском отряде, значит, воевал абсолютно честно, хорошо. Значит, пришла Красная армия, значит, призвали его в Красную армию, он дошел до Берлина, вернулся. Значит, партизан, воевал в Красной армии, награжден, награжденный за партизан и за боевые действия на фронте награжден. Ну, стал он главой сельсовета. Опять-таки, местных всех знает. Вот. В 48-м, по-моему, году его арестовали органы НКВД. А за что его арестовали? Его арестовали за то, что он вместе со своими товарищами-партизанами, с которыми вместе воевал, создал отряд, который с оружием переходил границу с Эстонией советской.
Так.
И резал там эстонских эсэсовцев. Эстонские эсэсовцы, значит, полицейский батальон, они как раз оккупационную, значит, немецкую власть на территории Псковщины осуществляли. А-а-а. Тогда жгли деревни, жгли и немцы, но и эстонцев там жгло, значит, очень большое количество. И были специальные, значит, даже концлагеря, например, Могулинский концлагерь, который подчинялся не немцам, а эстонцам. Эстонцы, конечно, подчинялись, в свою очередь, немцам, но все-таки, значит, был какой-то такой эстонский. Значит, и после войны, значит, в 1947 году всем прибалтийским вот этим товарищам, кого не поймали на горячем, да, и на кого не было точно, что участвовал, им вышла амнистия. От советской власти. Значит, отпустили их, значит, из поселения, значит, из фильтрационных лагерей по домам. Ну, не совсем по домам, сначала в рабочие батальоны. Вот. Но, тем не менее, значит, допустим, власовцам такого не вышло послабление, а прибалтам вышло. И вот они, значит, там у себя, значит, на эстонской территории, значит, были, а человек, партизан, значит, с Псковщины, он-то их всех помнит и горит к ними очень нехорошими чувствами. Вот они переходили границу и резали их. Но с юридической точки зрения они создали банду и резали советских граждан.
Ну, в общем, да.
Да. Вот. Поэтому, значит, его арестовали. Значит,
но поняли, что дело-то хорошее.
Нет. Ну, почему? Может, дело и хорошее, но, значит, арестовали, значит, припомнили ему, что он еще коллаборационистом когда-то был, дали ему сколько там лет лагерей, значит, и услали подальше в лагеря ГУЛАГа. Там он даже успел поучаствовать в, по-моему, Норильском восстании.
Что вот. Же это за чудо-человек
очередной? Поскольку человек был с активной жизненной позицией. Дело его, кстати, хранящееся в архиве Псковского УФСБ, до сих пор не рассекречено, но мой коллега, значит, нашел тех, кто его знал там, значит, лично. То есть, вот такая, такой рассказ про то, как иногда, чем иногда занимались партизаны советские после войны.
Псковские вот. Самородки.
Да, и как, значит, эти конфликты продолжались еще, значит, длительность даже после того, как вся война закончилась. Вот. В любом случае, партизаны были многочисленны. И к 1944 году, когда началось большое наступление в операции «Багратион», в освобождении Белоруссии, они участвовали более чем активно. И, значит, предоставляя разведывательные данные, и, значит, показывая наступавшим советским войскам, значит, куда, собственно, значит, какими трубками при необходимости, и как правильно обойти. И иногда даже, будучи, были использованы в качестве пехоты для поддержки танков. То есть танки-то советские уходят вперед. Угу. Нужна пехота, которая, значит, вокруг, значит, окопается, а вот она, пехота, уже там. Угу. Значит, во время форсирования Днепра и освобождения Киева партизанские отряды предоставляли переправы через Киев. Через Днепр, да. Значит, было как минимум несколько таких случаев. Через другие реки тоже предоставляли. То есть, опять-таки, нужно, чтобы кто-то на той стороне уже сидел, оборонялся, да, значит, да, да. Пока их оттуда не вытолкнут, мы наладим переправу и, значит, будем перебрасывать туда наши войска, значит, угу. И уже обратно будет трудно выпихнуть. Но нужно, чтобы кто-то держал. Вот именно партизаны зачастую при форсировании больших рек это и держали. Ну, и потом, когда советская территория была освобождена, тут огромный, значит, наработанный опыт, он был использован уже для поддержки партизанского движения в других странах. Угу. Ну, а то, значит, люди уже, значит, опробованные, почему в Польше или в Словакии не могут поработать? Конечно, языка не знают, но, в общем, это вещь, которую можно наработать. Опять-таки, есть и среди советских партизанских отрядов и польские по национальности. Угу. Почему их не использовать в Польше? Есть и словаки, тоже можно отобрать. Ну, и вообще использовали много и хорошо, по крайней мере, словацкое национальное восстание. В нем роль советских, ну, как минимум, военспецов, партизан.
Трудно переоценить.
Да, была немаленькая. Вот. Были и, значит, и в Народно-освободительной армии Югославии. Югославам, правда, особо учить партизанскому ремеслу было не надо, поскольку они воевали с того же, угу. с того же 41-го года с немцами. Вот. И воевали иногда и более жестоко, вот. Поскольку там конфликт был, на самом деле, жесточайший, сербско-хорватский. Вот, и резали друг друга обе стороны очень круто. Но в любом случае, как минимум, какие-то вот люди, которые, значит, контролировали и помогали, значит, были у них и от советских партизан в конце войны. Ну, хотя больше такая уже, конечно, формальная должность, чтобы не пропадал. Вот. Ну, и потом, когда все закончилось, наследие это, по крайней мере, теоретическое, не было утрачено советского партизанского движения. Все вот эти партизанские командиры – люди весьма активные, с активной жизненной позицией, других там, в общем, не было. Они потом и преподавали, значит, это дело, значит, и преподавали и в, значит, военных учреждениях, и в академии МВД, значит, и потом, значит, и в структурах госбезопасности, да, значит, и вот Илья Григорьевич Старинов тогда же и в КУОСе, значит, на курсах усовершенствования офицерского состава КГБ СССР. Угу. Преподавал. Вот. И впоследствии весь этот опыт, ну, оказался не погребен на самом деле. Он, конечно, оказался под грифами всевозможными. Угу. Вот. Но был хорошо изучен и впоследствии воспринят и использован при создании уже современных, сначала советских, потом наследующих им российских спецподразделений. Вот, именно на базе курсов усовершенствования офицерского состава создавался вымпел. Вот, у вымпела это изначально всегда были диверсионные задачи. Угу, вот, это угу. Впоследствии, значит, уже в наше время он стал использоваться как антитеррористическое подразделение. То есть у Альфа всегда были антитеррористические задачи, а у вымпела задачи были
террористические.
Диверсионные задачи, вот, которые, в общем, под которые, выполнение которых, как в Афганистане, например, значит, он был и заточен. То есть опыт не пропал, и от Дениса Васильевича Давыдова. И до, значит, наших времен, в принципе, мы видим эволюцию понятия партизан, хоть и не очень большую, но все-таки есть. Но помимо этого мы видим преемственность, то есть нету разрыва, значит, нету того, что, значит, вот что-то куда-то забывается, значит, отбрасывается. Нет, мы видим, значит, как произведения, значит, военно-теоретические по партизанскому действию, они, значит, воспроизводятся, изменяются, применяются к современной обстановке, но все равно мы видим преемственность этой военно-теоретической мысли.
Дело все-таки народное, точно, народное. А вот такой вопрос. А православная церковь помогала партизанам, нет?
Ну, когда помогала, когда нет. В принципе, помогала. На самом деле, помогала. То есть, есть истории и фотографии даже.
Фотографии, да. Значит, наши бравые попы с ППШ, с крестами, все как
крестами,
надо.
С крестами, когда награждают, значит, попа, значит, медалью партизана Великой Отечественной войны. Кстати, это единственная медаль, которая вообще, наверное, в Советском Союзе, которая имела две степени.
А что там было?
Ну, медаль обычно одной степени.
Так.
Значит, не бывает медали двух степеней.
За одним исключением. Не орден все-таки.
Да, не орден. За одним исключением. Медаль партизана, значит, Великой Отечественной войны двух степеней. Почему это, как это, в общем, не совсем понятно. Вот. Но, тем не менее, такая, значит, медаль-то была.
Интересно.
Вот. И были случаи, когда священники прятали партизан, еще больше, значит, случаев, когда они выступали, значит, в качестве их информаторов, значит, угу. И сообщали, значит, оперативную важную информацию. Ну, естественно, были и другие отрицательные, значит, вещи. И со стороны представителей церкви, которые были те, кто пошел, значит, по определенным причинам на службу немцам, да, значит, и потом уходил. Значит, были и со стороны партизан, которые, в общем, за такое дело, значит, и убить могли, значит, и подпалить чего-нибудь, значит, дом священника. То есть тоже, в общем, надо понимать, что ожесточение войны там было не слабое. И, конечно, это была не резня всех против всех, да, но, значит, сжечь дом, значит, какого-нибудь полицая, вот, самого его повесить, значит, это было, в общем, скорее нормой, чем исключение.
Было бы странно, если бы с ними делали что-то другое.
Ну, по-разному бывало. То есть советская это власть гуманная в конце 43-го года, значит, издала специальную директиву о том, что вот кто сейчас перебежит, угу. Тех мы, значит, трогать не будем.
Не вот. Так много народу-то оставалось после войны, и было бы крайне неразумно, давайте еще там миллион, ну, да, застрелим, да, как-то, да. Неправильно. Вот.
Тогда, кстати, побежало огромное количество. Значит, в конце 43-го, значит, в 44-м, конечно, коллаборационисты бежали к партизанам, значит, в больших количествах. Иногда просто не бежали, иногда, значит, приходят, значит, освободили территорию. Приходит Красная Армия, там, значит, выходит им навстречу какой-то, значит, отряд, значит, каких-то товарищей, значит, угу. Ну, значит, с оружием, вроде звездочки. Это вот партизанили. Говорят, ну хорошо, вот давайте на проверку. Проверяют их. Нифига не партизанили. Коллаборационисты это. Только звездочки одели. Вот.
Ну, все равно, хочешь, не хочешь, то есть, ну, мы и сейчас, по-моему, видим абсолютно то же самое, когда в Чечне граждан, которые воевали против российской армии, тоже вынуждены просто прощать. Я тут недавно на радио ходил, не будем рекламировать, какое, когда там товарищ ведущий принялся странные вопросы задавать, а что делать-то, надо же там биться до победного конца. Мои, извиняюсь, нескромные предложения, что лучше не биться, а сидеть за столом и разговаривать, и в конце концов объявлять амнистию, а дальше жить спокойно, вешать и стрелять надо только тех, кто по локоть, так сказать, в крови, а остальных, хочешь ты, не хочешь, государство вынуждено их прощать и вынуждено содержать их, ну, как обычных граждан, относиться к ним так же. Ну, ладно, отсиди в конце концов.
Ну, когда конфликт большой интенсивности, это, конечно, ну, что ж делаешь-то, сделать-то?
Даже глядя на ныне проявившихся бандеровцев, лесных братьев и прочее, это люди, которые служили в СС и после войны, почему, да, когда, по слухам, никто их и в плен-то не брал, а оказывается, они отсидели, а оказывается, они вышли, а оказывается, они теперь на эти парады какие-то бегают, там, стуча мощами. Ну, если даже таких простили, то что ж уж с остальными.
Я, делать? Конечно, подозреваю, что большинство из тех, кто ходит на парады в честь УПА, конечно, и к УПА, значит, и ко всему прочему, имеют очень далекое отношение.
То есть тоже кость отряженные.
Да, конечно, ряженые. Там же мне это рассказывали еще, значит, во времена президента Ющенко, то есть во времена былинные, когда все было относительно спокойно. Значит, тогда ходили слухи, что вот скоро Ющенко примет, значит, постановление, в соответствии которым ветераны УПА, значит, будут получать пенсию. Ты не представляешь, сколько, значит, там народу,
заявление.
Народу, значит, стало записываться в ветераны УПА, значит, для того, чтобы подтвердить. А как ты подтвердишь, что ветеран УПА? Там красноармейские книжечки-то им не выдавали. Ага. Вот. А если, значит, там какое-то удостоверение выдавали, скорее всего, оно где-нибудь лежит. Соответственно, как доказать? Нужно представить свидетелей. Вот, соответственно, там множество, значит, лжесвидетелей.
Горячко и Петро подтвердят.
Да, да. Значит, можно, вот мы давайте в деревне, ты подтвердишь, что, значит, я был, а я подтвержу, что ты был.
Обоим пенсии.
Обоим пенсии. Значит, и, конечно, я более чем уверен, что процентов, значит, ну, как минимум 70 из тех, кто сейчас, значит, на все эти парады УПА ходит, значит, в специально пошитой форме, значит, в мазепинках и все прочее. Конечно, купа не имеет никакого отношения.
Ну, дай-то бог, чтобы так оно и было. Очень интересно. Спасибо большое.
Пожалуйста.
А на сегодня все. До новых встреч.